Ты не понимаешь, сын предателей, какое счастье видеть столько света и притом всякий день.
Не называй меня так.
Что тебя оскорбляет, название или истина, что в нем скрыто?
Ты ничего не знаешь о моем народе.
Правда? Я знаю о нем больше, чем он знает сам о себе. Кроме того, насколько я разумею, это уже не твой народ. Если я хорошо понимаю силу и значение символов, то, что ты уничтожил ими и сломал мечи, отрезало тебя от них раз и навсегда. Ты отказался от общей души, а поэтому не бросайся теперь на их защиту.
Если я не принадлежу к ним...
Странно, но эти слова из него вышли с трудом. То ты не имеешь права называть меня сыном предателей. Она взглянула на него искоса.
Это верно, здесь ты прав.
Тогда каким именем тебя звать, мой маленький скорпион?
Имя у меня есть.
Нет, у тебя его нет. Ты не можешь использовать имени от народа, к которому не принадлежишь. И какой из новых подходило бы тебе? Она взглянула на него, чуть клоня голову на бок, и в глазах ее угнездилось нечто чужое.
Имрисх?
Был у меня когда-то малый. Нет, не подходит. Должно быть что-то более сильное, более опасное, имя, при звуке которого у врагов станут подгибаться колени. Назови я тебя Имрисх, они повалились бы со смеху. Хотя, возможно, тогда ты сумел бы справиться с ними твоими новыми мечами. Как тебе? Я дам тебе имя, ты встанешь к бою, назовешься, и внезапно всех охочут, неспособные к защите. Но тогда и мне не было бы нужды в Скорпионе. Хватило бы простого щенка. Монолог ее перешел в бормотание. Чуждость из глаз разлилась по коже. Она утратила вдруг привычную мимику, словно часть мышц ее отмерла, а остальные придали ее лицу новую форму. «Может, не давать тебе имени? Стану говорить только «иди», «сделай», «принеси», «убей». А ты будешь знать, всегда и всюду будешь знать, когда я обращусь к тебе, и никогда не заколеблешься ни на миг. Это просто. Хватит изменить тебя. Немного здесь, чуть-чуть там». Внезапно он почувствовал холод в затылке, будто сжали его ледяные пальцы. Мечи выскочили из ножен быстрее, чем он мог представить, что такое возможно. Легкость клинков превратила их в черные лоснящиеся полосы. Она не вздрогнула, когда два кривых клинка замерли у ее шеи. «Нет», — тряхнула она головою, продолжая монолог. «Такой скорпион был бы искалечен. Я уже видела подобное. Пройдет время, и он утратит возможность действовать самостоятельно. А мне необходим умелый убийца, такой, за которого не нужно будет думать. Как сейчас. Чувствуешь силу и реагируешь, пусть даже это означает, что ты нарушаешь клятву верности». Ледяные пальцы исчезли.
«Я должен тебя охранять», —
сказал он медленно, с трудом владея голосом. «Но если ты еще раз попытаешься меня изменить, наложить какое-то волшебство, клянусь».
«Чем?
Что такое у тебя еще осталось, скорпион? Нет у тебя ничего. Народа, семьи, имени, собственных мечей. Чем ты можешь поклясться?»
Была она чужая, куда более чужая, чем любой из тех, кого он встречал в жизни.
Дело заключалось не в лице со странно деформированными чертами, что выглядели так, будто ее кожу натянули на лицо другого человека, другого существа. Дело было во взгляде. Глаза ее смотрели как... Он не мог выразить в словах, кого или что напоминал ему этот взгляд.
«Клянусь именем девушки, которую я когда-то убил, что если попытаешься меня изменить, погибнешь сама».
Она улыбнулась. «Как это чудесно патетически! Как же благородно и глупо! Ты убил ее, потому что боялся ответственности, потому что хотел еще немного пожить, а ее поступок связывал тебе руки. Ты убил ее, потому что был трусом, потому что стало тебе страшно забирать ее в родную Афрагру. Легче убить, воткнуть ей кинжал в сердце, закрыв ладонью рот, чтобы она не крикнула. Когда я увидела тебя, то знала, что ты скорпион. Ведь лишь скорпионы убивают так легко. Для них это единственный метод решения проблем. Ну как, маленький скорпион, поклянешься именем проблемы, которая уже решена?»
Он опустил оружие.
«Видишь, нет у тебя уже ничего, кроме меня и дела, которое я должен исполнить. Подними мечи выше. Хорошо. Они единственные, что у тебя есть. Только они отделяют тебя от небытия. Оттого я даю их тебе в собственность. Они твои. Ты должен всегда об этом помнить. Помнить, кто дал их тебе. Я знаю, что у вас нет обычая давать имя оружию, потому и они его не получат. Но тебя я назову Керувельн. На древнем языке одного из народов, который вы некогда вырезали, это значит «носящий мечи». Помни, только эти мечи придают сейчас смысл твоему существованию. Если отберу их у тебя, исчезнешь.
Она отвернулась и двинулась в пустыню. Он взглянул на оружие, осматривал его впервые со времени стычки с тенями Ккна. Клинки были черными, блестящими, словно вулканическое стекло, но изготовили их наверняка не из этого материала. Они казались выкованными, а не вырезанными из камня. Лезвия у самого клинка были почти прозрачные и, наверное, острее всего, что Ятех держал в руках. Для пробы он слегка ударил клинками друг от друга. Конечно же, те не выщербились. И их вес. Они были как минимум на треть легче стального оружия. Его новые мечи. Единственная причина существования. Он стиснул зубы. Ладно, пусть так. Спрятал оружие за спину. Будет теперь носящим мечи. Но не полный год.
«Мама, можно взять еще кусочек лепешки?»
«Снова? Дитя, сколько же ты ешь? Даже твои братья столько в себя не затолкнут». «Девочка растет, оставь ее, пусть ест. Только не забудь пригнать коз домой к вечеру, чтобы нам снова не пришлось тебя искать».
«Хорошо, папа».
Она выбежала из хаты, прижимая к груди два ломтя. В тайнике за скотным двором у нее спрятаны остатки вчерашнего ужина, которые должны были отправиться в свиное корыто, и несколько прошлогодних яблок, подобранных в подвале. «Должно хватить». Невероятно, сколько та чужачка могла слопать. Пожирала все — сухой хлеб, сырую капусту, остатки пригоревшей каши со шкварками, вареную фасоль. Когда Неала принесла ей несколько бараньих ребрышек с остатками хрящиков и жира, та схрупала их целиком, разбив камнем кости на мелкие части, которые можно было бы проглотить. Однажды она поймала чужачку за тем, что та разрывала землю в углу сарая и тащила из ямки толстых белых червей, которых потом клала себе в рот и заглатывала. Тогда она впервые на нее накричала, обещая, что если поймает ее зачем-то таким еще раз, то тут же приведет сюда родителей. Девочка не казалась напуганной, но червей больше не ела. По крайней мере, Неала больше ее за таким не ловила. На этот раз девочка сидела и глядела в стену. На ее приход отреагировала, приложив палец к губам.
«Чш, а то его вспугнешь».
Она замерла при входе.
«Кого?» — спросила Неала шепотом. «Огонек». «Какой огонек?»
Та указала на маленькое пятнышко, ползущее по доскам. Лучик солнца, пролезший в дырочку от сучка.
«Ну что ты, глупышка?»
Наала засмеялась. «Никогда ничего такого не видела?»
«Видела».
Девочка оторвала взгляд от стены и посмотрела прямо на нее.
«Он всегда убегал, когда я шевелилась.
Чужая, полуживотная, получеловек, и глаза ее были словно садок, в котором двигалось что-то чешуйчатое и ядовитое». Наала опустила узелок с едой и прижала ладошки к губам. Страх наполнил ее тело, сжимая ледяным обручем грудь, не давая вздохнуть. Девочка моргнула, и чуждость исчезла. Не ушла, просто то чешуйчатое и ядовитое нырнуло глубже.
«Осторожно с едой».
Улыбка снова была лишь улыбкой.
«Жаль, если пропадет».
Девочка подошла к ней, внезапно обняла и прижала к себе. Старое платье матери, которое Неала украла из сундука на чердаке, висело на ней словно мешок, но уже можно было заметить, что в последние несколько дней она округлилась здесь и там и уже не напоминала до смерти оголодавший скелет, который скулил и выл в углу сарая еще месяц назад.
«Я тебя уже благодарила?»
«Нет,
я все еще не знаю, как тебя зовут». «Меня зовут...»
Та подняла с земли узелок и развязала нетерпеливыми пальцами.
«Отец назвал меня Канайонес Даэра, но все звали меня попросту Канайонес. Очень давно. Можешь называть меня так и ты».
Она впихнула в рот половину ломтя за раз и проглотила, почти не жуя. Неала широко улыбнулась.
«Тебе надо есть не так быстро, Канайонес».
Она открыла глаза, зная уже, что не сумеет сегодня заснуть.
«Канайонес. Не так ли ее зовут?»
Они знали много. Для внешней разведки, которая формально не имела права действовать на территории Империи, знали слишком много. Эккенхарт уголком глаза следил за Гентреллом. Старая крыса лично контролировал всю операцию, в том числе и перетасовку Третьей Армии и укрывательство уцелевших солдат Второй и Третьей Роты. Это и вправду была прекрасная работа. Тех людей вытягивали из разных подразделений, рассеянных вдоль всей юго-западной границы, и никто, совершенно никто не должен был связать их с 22-м и Глевенон. Гончие или вправду проделали скрупулезную работу, или имели своих людей слишком глубоко в крысиной норе. Первая возможность свидетельствовала бы о необычной даже для заклятых противников тщательности, вторая — о предательстве. Он знал, что командующий замком тоже понимает это, но лицо старого шпиона даже не дрогнуло. «Мы рекрутируем разных людей», — спокойно сказал Гентрел. «Солдаты для нас настолько же ценны, как и купцы, ремесленники или чародеи. Однако это все еще не объясняет, отчего гончие интересуются чем-то, что случилось на территории Мейкхана. Возможно, вы пытались переложить на нас собственные ошибки. В конце концов, этой банде следовало оказаться уничтоженной вами изнутри еще до того, как она вступила на земли Империи. В худшем случае, 22-й должен был ждать ее на границе и устроить себе боевые учения». Кончики узких губ Вельгериса чуть приподнялись. При определенном воображении эту гримасу можно было бы посчитать усмешкой.